Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Сегодняшняя тема будет боевой, бурной, революционной. Естественно, она связана с теми событиями драматическими, можно уже сказать, трагическими, которые происходят сейчас на Украине. Но говорить мы сегодня будем не только об Украине и о том, что там происходит, но более широко о феномене революции, массовых восстаний, мятежей, бунтов, переворотов, о том, что составляет значительную часть европейской истории, что это значит, значило в прошлом, значит в настоящем. У микрофона Ярослав Шимов. Я представлю нам своих собеседников, участников проекта «Европа». В студии со мной Александр Вагнер и Александр Бобраков. На связи с нами Кирилл Кобрин. Добрый день. День, который окрашен, конечно, в информационном поле, в первую очередь, трагическими сообщениями с улиц Киева, где вновь вспыхнули бои. Речь идет о десятках уже погибших и, видимо, сотнях раненых. Таким образом, в Киеве в разгаре уличные бои, в Киеве в разгаре что? Вот с этого мне и хотелось бы начать, потому что для того, чтобы говорить о каком-то явлении, о каком-то феномене, для начала хорошо бы определиться с понятиями. Когда люди выходят на улицы, когда начинается стрельба, когда горят дома, когда замирает нормальная, обычная повседневная жизнь города, который становится театром военных действий на какое-то время. Собственно говоря, выглядит это в большинстве случаев похоже, но стоять за всем этим могут совершенно разные явления. Так вот, как можно оценить то, что происходит на Украине? Революция, переворот, мятеж. И если брать шире, если брать не только Украину, а в чем различие между революцией и нереволюцией? Ну, понятно, революция и переворот тут немножко ясно. С одной стороны, широкое общественное движение, направленное на свержение существующего строя, а с другой стороны, некое верхушечное явление, ну, я не знаю, выходят на улицу танки, захватывают некий, допустим, президентский дворец. Однако, в чем основная разница? Как вы думаете, Кирилл, революция и нереволюция?
Ну, это очень сложный, тонкий и важный вопрос, на самом деле, в который упирается вообще понимание событий, в частности, происходящих сейчас на Украине. Большинство, особенно тех, кто сочувствует противникам Януковича, людей и наблюдателей, используют слово «революция». Слово «революция» в европейском, в западном контексте, естественно, имеет, ну, так скажем так, окрашено позитивно. Да? Революция – это когда что-то очень хорошо, это когда прогрессивные силы выходят против консервативных или, я не знаю, отсталых сил. И с оружием в руках или мирно, потому что бывают мирные революции, захватывают власть. Но я обращу внимание на несколько вещей. Первое, термин сам «революция» появился с исторической точки зрения относительно недавно. Изначально это был термин, связанный с астрономией, и речь шла об обращении светил по сферам небесных. Потом уже в конце 18-го, начале 19 века, и об этом написано несколько очень интересных работ, этот термин переходит в политическую сферу, и, конечно, это связано с двумя классическими революциями нового времени, которые определили паттерн, так сказать, модели революций дальнейших. Это война за независимость американских колоний Британии и, прежде всего, Великая Французская революция. Причем идеологически революции во многом опираются на опыт американской революции, на опыт Декларации прав человека. А вот логистически дальнейшие революции, так или иначе, включая то, что происходит на Украине, я не называю это революцией, но попытка представить себя революцией, естественно, все действуют именно по этому принципу. То есть, есть некие места, которые значимые места в столицах, которые надо обязательно противникам режима контролировать или захватить. Все это началось с Бастилии, как известно, и затем эта классическая фраза из Ленина, да, захватить мосты, почтам, телеграф. То, кстати говоря, обратите внимание, было и в Киеве.
Ну вот да, я хотел бы добавить, что, как мы видели, нынешняя уже действительно очень кровавая вспышка насилия, она началась с того, что столкновения произошли у здания Верховной Рады.
Ну, безусловно, потому что революция в том виде, в котором мы ее знаем, это, конечно, явление индустриальной эпохи, и революционеры для того, чтобы достигнуть успеха, они пытаются контролировать регулировать, ну, как бы, инфраструктуру, как, так сказать, городскую инфраструктуру в столице, так и политическую инфраструктуру в стране, куда, естественно, входит и здание парламента. Но я бы предостерег тех, кого вводит заблуждение вот эта, как бы, модель революционного действия, которая сейчас работает на Украине. Дело в том, что революция – это не переворот. Речь идет о частичном восстании части населения против существующей власти и, объективно, против, в общем-то, той власти, которая представляет интересы другой части населения.
Причем существенной части населения, потому что если восстает, к примеру, гвардейский полк, то это как раз переворот, а не революция.
Именно. Именно. Вот давайте здесь различать. Значит, если переворот, речь идет, ну, понятно, да, о том, как власть захватывает представители той же самой власти, да, но недовольные другой части этой власти, используя при этом, скажем, ну, вооруженные...
Используя при этом, например, табакерку, как в Михайловском замке в 1801 году, когда убивали царя Павла.
И шарф. А есть понятие мятеж, которое вы использовали. Мятеж, все-таки мятеж, это слово предполагает все-таки мятеж военных. Все-таки мятеж не может, гражданские не могут устроить
мятеж. Мятеж не может кончиться удачей. Вот тут мне, вы мне просто, я невольно продолжил вашу фразу, превратив ее в известное изречение. Может быть, тут еще дело в том, как заканчивается подобного рода выступление, потому что это выступление кого-то, кто обещал верность некой власти, но потом нарушил эту свою присягу, что чаще всего и бывает. Вспомним, допустим, декабристов.
Совершенно верно, именно. Восстание декабристов был типичный мятеж, но только, о чем прекрасно говорит современный русский, российский историк Ольга Эдельман, но только просто последующая традиция представлять декабристов в качестве, так сказать, революционеров, заметьте, да, хотя они по своему созданию были революционерами и, так сказать, агентов модернизации, блага, прогресса, чего угодно, вытеснило понятие мятеж в дискурсе про декабристов. Но это другое.
Оно заменило его понятием восстание, которое более, звучит более благородно.
Совершенно верно, да. Мятеж может превратиться в гражданскую войну, как было с франкистским мятежом в Испании. Да, это верно. Но сам по себе мятеж успехом не заканчивается. Мне кажется, то, что происходит на Украине, если пытаться быть объективным, если пытаться анализировать ситуацию и быть крайне внимательным к терминам, можно определить скорее как зачаточное восстание, которое...
От чего оно отличается от революции, восстание?
А потому что революция предполагает смену не только людей во власти, но предполагает смену самой системы власти, оснований системы власти и оснований системы существования общества как таковой.
А этого мы еще не знаем.
Французская революция была идеологической революцией, которая предложила обществу вместо старой модели новую. И она победила, в конце концов.
Но мы же не знаем еще, что, чем закончится дело на Украине.
Но мы же сейчас рассуждаем, да? Мы говорим из перспективы сегодняшнего дня. Октябрьская революция, как бы к ней ни относиться, предложила российскому обществу другие основания существования общества и действительно изменила его радикально. К худшему, безусловно, или там, я не знаю, к катастрофе, но изменила. Здесь речь идет о том, что часть граждан страны крайне недовольна конкретным поведением конкретных политиков.
То есть, если, так сказать, экстраполировать, это рискованная, конечно, абсолютно, так сказать, антинаучная операция, но если экстраполировать нынешние события, предположить, что они разовьются в полноценную революцию, то сейчас мы находимся, если сравнивать там с 17-м годом в России, ну, где-то вот сразу после, где-то вот в конце осени 17-го года. То есть, еще непонятно. Некое восстание, некий бунт произошел, столицы захвачены, так сказать, сторонниками, скажем так, перемен, но куда это дальше все вырулит, непонятно. Так?
Скорее мы находимся 1 марта 2017 года, если уж так экстраполировать крайне ненаучно.
А, вы считаете, что
это, я думаю, что речь идет именно пока об
антимонархическом, в кавычках.
Безусловно, да. Что, понимаете, ведь вот эти случайные события, приведшие к февральской революции, а изначально это случайные были события, да, но их подхватили именно те люди, которые были частью политического режима и самой монархии. Понимаете, это очень важно. Революцией все это стало действительно уже или постепенно стало становиться к лету и особенно осени 2017 года. Я не вижу пока ничего такого в украинских событиях. Я не эксперт, я пытаюсь наблюдать со стороны. Да?
Ну да, князь Львов, первый глава Временного правительства, ну какой из него революционер? Это, конечно.
Совершенно верно.
Или председатель Госдумы Родзянко.
Ну, они все часть предыдущего режима. Вот да. Сейчас происходит та же самая история, но от мудрости, я надеюсь, и от осторожности людей, которые участвуют в этой ситуации, зависит не превращение этих событий в полноценную либо гражданскую войну, либо в революцию.
Александр Вагнер, Саша, вы, собственно, не так давно там были в Киеве, на Майдане, и вот сейчас, когда мы все следим за происходящими там событиями, по вашему мнению, это что? Это начало революции или это действительно то, о чем говорит Кирилл, такое вот восстание стихийное?
Ну, мне кажется, что, конечно же, это не революция, поскольку все-таки протестующие не требуют полностью изменить существующую форму власти, да, то есть они единственное, что требуют, это немного изменить текст Конституции, чтобы вместо больших полномочий президента больше полномочий были у парламента.
Ну и убрать это... самого президента, да, насколько я понимаю, Янукович уже сейчас неприемлем для этой стороны.
Да, Янукович неприемлем, но при этом они добиваются новых выборов президентских и парламентских, насколько я вот сейчас уже понимаю по последним сообщениям. То есть они в данном случае не выступают как бы против этой сложившейся системы власти, поэтому, конечно, революция это назвать нельзя. Но я бы не могла назвать это и восстанием, потому что мне все-таки кажется, что это все еще протест, но протест, связанный с абсолютным бездействием власти и невозможностью что-либо сделать. То есть он действительно кажется, да, что вот они восстали, да, что они там занимаются...
Стрельба идет.
Занимают, да, стрельба идет, но стрельба откуда идет? В основном это подразделение Беркута стреляют против...
Да, но есть там обстановка настолько сложная, что трудно сказать. Уже есть сведения о том, что и с другой стороны огнестрельное оружие применялось.
Да, есть такие сведения, но мы прекрасно знаем, что на Украине очень много провокаций было совершено в последние несколько месяцев, и эти провокации были направлены именно на то, чтобы эту ситуацию обострить, и эти провокации делались людьми, которые вообще непонятно, мне кажется, что они вообще действуют сами по себе, что это просто какие-то группы, которые пытаются ситуацию вот таким образом накалить. И по этой причине мне кажется, что невозможно все-таки говорить вот в полной мере о том, что произошло восстание. То, что были заняты эти административные здания, мне кажется, это скорее свидетельствует о недоверии, которое в украинском обществе уже просто переполнилось через край, потому что ведь, посмотрите, занимали в основном областные администрации. Что такое областные администрации? Главы областных администраций назначает напрямую президент. Понятно, что это символ вот этой вот централизованной власти, которая появилась на Украине после прихода к власти Януковича, который эту конституцию и изменил, который увеличил полномочия президента. То есть, мне кажется, это не свидетельство того, что люди восстали, это просто проявление вот этого вот недовольства, которое накопилось. Почему, например, люди точно так же без уважения относятся, например, к милиции и вообще к представителям правоохранительных органов? Потому что коррупция в этих правоохранительных органах, она уже достигла каких-то совершенно невероятных размеров. И она, мне кажется, даже больше эта коррупция, чем в России. То есть взятки берут все, взятки вымогаются, и поэтому, естественно, доверия уже нету вообще как бы к власти как таковой. Поэтому это может выглядеть со стороны, что это восстание, но мне все-таки кажется, что это именно протест.
Где разница-то? Грань-то где? Вот протест, который перерос, на мой взгляд, может быть, я не прав, так вы мне объясните, протест, который перерос в насилие, в столкновение, принес за собой жертвы, ну, а что это иное, как не восстание?
Нет, ну, смотрите, последние столкновения, которые начались 18 февраля, они начались по той причине, что парламент абсолютно не был способен принять те поправки Конституции, о которых было договорено. Перед этим все административные здания протестующие освободили. То есть перед этим когда была договоренность о том, что будут отменены законы, что будет проведена амнистия, когда действительно вроде бы казалось, что власть согласна, да, это сделать, то протест, в принципе, уже на самом деле практически прекратился. То есть и количество людей, которые стояли на улицах, было намного меньше. И все административные здания полностью были освобождены. И сейчас, когда люди увидели, что их требования не будут выполнены, несмотря на обещания, то, конечно же, этот протест вспыхнул с новой силой. Но я не считаю, что можно здесь говорить о восстании.
Ну, может быть, это такая тонкая терминологическая грань. Кстати, ну, замечу, я не думаю, что мы сейчас просто из-за недостатка информации сможем как-то, можем, конечно, поспекулировать, но не сможем найти ответ на этот вопрос. Для меня главная загадка, на самом деле, этих украинских событий, которые длятся уже фактически 3 месяца, то, что они вот вроде бы уже затухают, и тут раз... Происходит нечто, что снова заставляет их разгореться с новой силой. Ведь мы уже наблюдали, как сам Евромайдан, вот эта вот первая часть протестов, которая была вызвана отказом Януковича подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС, он после Нового года уже пошел на спад. Уже там оставалось немного совсем людей, и была достаточно мирная, спокойная обстановка. И тут принимает Верховная Рада, в один день принимает 16-го, кажется, января, эти законы драконовские, резко ограничивающие гражданские свободы, дающие там волю правоохранительным органам, что называется, карать без конца и края. И, естественно, тут же опять происходит всплеск протестов, тогда еще относительно мирных, ну, в том смысле, что уже были столкновения, но еще не было, насколько я понимаю, такого количества трупов, там, кажется, единичные были жертвы. Да, единичные были жертвы. И здесь мы видим то же самое, проходит месяц фактически. Как вы говорите, уже достигнуты некие договоренности. Опять вроде бы все начинает стихать. И опять как будто кто-то специально подбрасывает полено в этот костер, и он уже разгорается действительно до небес, как мы наблюдаем в последние пару суток. Что за этим стоит, или стоит ли за этим что-то вообще, мне судить трудно.
Я немножко знаю ситуацию изнутри, но мне кажется, что здесь, во-первых, власти никогда еще на Украине не сталкивались с такого рода протестами. Вот за все эти 23 года независимости, такого не было никогда. Я думаю, что отчасти то, что они вот эти законы приняли, это от того, что они просто не сумели правильно оценить эту ситуацию. А то, что они медлили с принятием нынешних законов...
С изменением Конституции.
Да, с изменением Конституции, то есть, что они медлили. То есть, мне кажется, что это просто на Украине сложилась такая вот политическая культура.
Отсутствие
этой культуры. То есть, абсолютное неумение работать и принимать законы. Ведь достаточно даже посмотреть уже вне зависимости от этих протестов, какие-либо заседания Верховной Рады, на которых принимаются более-менее какие-то полемические законы. Ведь там начинается просто драка. То есть эти люди, они не умеют просто разговаривать нормальным, цивилизованным образом друг с другом. Они начинают друг другу бить морду. И поэтому...
Да, это частые кадры, да.
Да, и поэтому мне кажется, что нынешнее вот это вот бездействие, оно именно связано с той отсутствием этой политической культуры, которую на Украине на протяжении этих лет мы можем наблюдать.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о революциях, переворотах, бунтах, о разного рода общественных неприятностях, сопровождаемых чаще всего кровью, в связи, естественно, с тем, что происходит в последние дни на Украине. Насколько я понимаю, Россия нечто подобное уже переживала. Мы вот прошлой осенью довольно много, в том числе и на Радио Свобода, говорили о событиях 20-летней давности, о том, что происходило в Москве в октябре 1993 года. Есть здесь какие-то параллели или структурно, что называется, как-то по своему характеру нынешние киевские события и тогдашние московские все-таки отличаются? Как вы думаете? Вопрос Александру Бобракову.
Параллели, конечно, можно провести, когда и в том, и в другом случае речь идет о неких массовых выступлениях, начинает литься кровь, вплоть до каких-то текстуальных буквально совпадений, вот эти снайперы, которые непонятно чьи, непонятно кто их послал, почему они стреляют, по кому они стреляют, которые,
кстати,
соответственно, подливают.
Кстати, я перебью на минуточку, это действительно очень характерная черта такого рода событий вот в последнюю, в современную эпоху, потому что в Румынии в декабре 89-го года тоже были загадочные снайперы, которые вроде бы были на стороне секуритаты, службы безопасности, так сказать, уже свергаемого режима, а вроде и нет.
Но как бы это, что касается вот таких вот совпадений, как бы действительно вот на уровне картинки, да, что касается как бы внутреннего содержания, то, ну, конечно, это процессы разные, потому что в Москве речь шла все-таки о попытке, скажем так, отстоять нечто, что уже уходило, да, то есть там в основном все-таки те люди, которые защищали этот Верховный Совет, вне зависимости от того, там, что они говорят сейчас, да, что они защищали там демократию и свободу, они все-таки как бы боролись за...
Парламентаризм даже.
Да-да-да, за, скажем так, возрождение Советского Союза, за возвращение от какой-то такой советской модели, то есть как бы против, собственно говоря, вот тех реформ, которые проводил Ельцин и его команда. Другой вопрос, что, ну, очевидно, что Ельцин, он там нарушил Конституцию и, соответственно, как бы сам можно характеризовать его действия как переворот. С другой стороны, все-таки вот с точки зрения того, кто был здесь как бы революционером, а кто был, скажем так, защитником старого порядка, защитниками старого порядка все-таки были вот эти самые защитники Белого дома, а Ельцин был как бы как
ледокол
революции, да, получается, как, ну, какой-нибудь Робеспьер, да, который, соответственно, тоже там занимался террором, он как бы занимался террором, но при этом он был революционер, он был как бы движущей силой этой революции. Поэтому, соответственно, понятно, что на Украине как бы здесь ситуация другая, в том смысле, что Янукович и его люди, они все-таки символизируют вот это вот самое прошлое, да, реакцию и, соответственно, то, против чего борется вот это вот нарождающееся, сейчас это, конечно, еще так назвать нельзя, но, возможно, из этого как бы может получиться как бы буржуазно-демократическая революция классическая, национально-демократическая.
Да, национальный момент в украинских событиях, я думаю, тоже очень важен, поскольку страна пестрая, страна и этнически, культурно очень разнообразная, и как бы не решившая за эти 20 с лишним лет независимости вот эти многие основные вопросы своего национального бытия. Но я хотел бы обратить внимание еще на одну вещь, так сказать, может быть, на географически, что ли, логистическое, если можно так выразиться, измерение подобного рода событий. Речь идет о городских беспорядках, восстаниях. С точки зрения, вот как Александр только что выразился, с точки зрения внешней картинки, они действительно все очень похожи. То есть декорации, естественно, разные, поскольку города разные, но действия людей, а зачастую и действия властей, очень схожи. Я вот по впечатлениям киевских событий, не далее как вчера, меня посетила такая мысль, где-то я об этом читал из очень давних времен. Стал копаться, нашел книжку по истории Византии, которой я одно время, так сказать, увлекался. И там нашел описание восстания Ника, это восстание 532 года нашей эры, VI век, при императоре Юстиниане. И вот оно довольно подробно описано тогдашними хронистами, как что происходило. Там началось все с противоречия между фракциями болельщиков на стадионе, болельщиков на скачках. Ну, я не буду пересказывать, естественно, историю этого восстания, но поражает то, что там буквально совпадение с, да даже из той же киевской ситуации, что атакуют эти повстанцы, как они выражаются, так сказать, в адрес действующей власти, как ведет себя сама власть, которая то колеблется, то предлагает уступки, так сказать, он, император увольняет неких особенно не нравящихся народу чиновников, то потом, наоборот, подстрекаемый своей властной женой, он начинает принимать твердые меры, в результате все это кончается с кровавым побоищем и победой действующей власти. Как это кончится в Киеве, мы еще не знаем. Но сама и география, и, что называется, ну, если можно так выразиться, моторика этих событий, она действительно очень схожа. И тут еще один момент. Вот мне кажется, такие городские беспорядки, они по определению кратковременны. Возьмем, не знаю, Парижскую коммуну, сколько она там длилась? Пару недель, период, когда шли бои между правительственными войсками и коммунарами. Почти любое, та же Москва 93-го года, несколько дней. То есть сам город, он как бы не приспособлен, что ли, для длительных боев, если не идет речь о двух хорошо вооруженных армиях. И, может быть, в этом некая надежда для сегодняшней Украины. Кирилл, вы как считаете?
Надо сказать, что мы говорим о городе индустриальной и постиндустриальной эпохи. Это совершенно другое, нежели тот же самый Константинополь времен Византийской империи. И, ну, прежде всего, маленькое замечание по поводу вот снайперов мы сейчас обсуждали. Это ведь история не новая. А во время февральской революции одним из главных катализаторов как бы ненависти к власти, да, которая и без того вдруг вспыхнула невероятно сильно, были слухи о неких городовых, которые на чердаках сидели с пулеметами.
Да, и многие городовые потом совершенно невинные поплатились за это жизнью.
Они растерзаны были на улицах, то есть, ну, понятно, что там разные были городовые и так далее, но просто факт повторения одних и тех же слухов, да, при одних и тех же ситуациях говорит о том, что революции с какого-то момента носят, я еще раз говорю, логистически примерно, или там, не знаю, восстание, да, или беспорядки, примерно один и тот же самый характер. При этом заметьте, что в отличие от других массовых, ну, назовем их беспорядков в европейских городах последнего времени, ну, будь то в пригородах Парижа несколько лет тому назад или года три тому назад в Лондоне, и других британских городах, да, они носили совершенно иной характер. Там были беспорядки, возникшие, ну, скажем так, на социальной почве, да, это бедные, которые как-то выражали свой протест против своего состояния. Здесь речь идет все-таки о более высокоорганизованном противостоянии. Причем эта организация не только, и даже не столько за счет того, что эти люди, которые это устраивают или те командуют, они мыслят стратегически, а потому что, ну, в какой-то генетической, исторической, культурной памяти у людей, которые участвуют с обеих сторон в этих событиях, как раз в голове все эти примеры. И про снайперов в 93-м году, и про снайперов в Бухаресте, и даже про города с пулеметами в 17-м году и прочее, прочее, прочее. Вот это надо иметь в виду. Во-вторых, уже касаясь как бы того, что вы говорили, ну, все-таки Парижская коммуна, во-первых, была подольше, не пару недель, во-вторых, она...
Нет, я имею в виду ее стадию, когда так называемые боевые, версальские войска вошли в город, вот именно боевую стадию.
Ну, извините, что это же было после довольно долгой осады Парижа прусскими войсками, что город просто привык находиться в состоянии... Вот это... К сожалению, современный город дает, как мне представляется, совершенно бесконечные возможности для ведения городской герильи. Вот в чем дело. Это самое опасное.
Ну вот власти Киева это учли и перекрыли метро. Там же уже несколько дней не ездит метро.
Но метро, да, но есть улицы, есть подвалы, есть крыши, есть все что угодно. И я думаю, что это как раз все дает возможность, к сожалению, для совершенно бесконечного кровопролития. Может быть, не столь масштабного, но современный город, это уж, извините за избитую метафору, это джунгли.
Но у них, у него быстро кончаются ресурсы. Там, перекрой воду, перекрой подвоз элементарных каких-то продуктов питания. И, собственно говоря, ну, бойцам им тоже нужно чем-то питаться и что-то пить. Банальная вещь.
Но это уже постапокалиптический такой, на самом деле, сценарий. Я думаю, что, к сожалению, возможно, все. Но здесь вот что важно. Важно ведь не то, как долго можно вести, там, я не знаю, боевые действия и прочее. Есть специалисты по городской герилье, они скорее об этом расскажут. Меня интересует политическая составляющая этого дела. Вот смотрите, ведь эти события действительно, как мы сейчас отметили, тянутся очень долго. Там возникают периодически разные провокации, или спровоцированные события и так далее. Но мы до сих пор не знаем на самом деле, чего хотят те, кто выступает сейчас против Януковича.
Ну почему? Вот Саша конкретно только что об этом рассказала. Не просто банду гейти, но еще и вот конституцию поменять, Януковича убрать и так далее.
Вы понимаете, тут штука в том, что эти требования высказываются Кличко, Яценюком там, да, и так далее, которые... объективно, это очевидно же, не контролирует всех тех, кто участвует в действиях против Януковича.
Саша? Вот я хотела сказать, что уже было объявлено партии «Свобода», что в случае, если эти требования будут выполнены, то они...
Вот перечислены выше, Конституция,
уход Януковича. Новые выборы президентские и парламентские. Они, во-первых, обязуются, значит, навести порядок в центре, что полностью, значит, очистить этот Майдан.
Ну, партия «Свобода», тут я с Кириллом должен согласиться. Она разве контролирует прям вот так всех, кто на Майдане? Как она может от их лица говорить, мы наведем порядок?
Ну, с другой стороны, ведь когда они договаривались, оппозиционеры, с властью последний раз о том, что будут освобождены здания административные в обмен на амнистию, это произошло. правильно? То есть нельзя говорить о том, что они действуют как-то отдельно от тех людей, которые находятся на улице.
Ну, в любом случае, понимаете, речь идет о временной коалиции, которая сейчас выступает против Януковича, да?
Но то... это неизбежно, извините, да, Кирилл. Ну, да. Так революции обычно начинаются широкие коалиции. Против царя тоже выступили и кадеты, и меньшевики, и кто только не. А потом уже они размежевались между собой так, что 4 года размежевывались.
Совершенно верно. Но на самом деле вы же прекрасно понимаете, что, во-первых, это, что называется по-русски, замах на рубль, удар на копейку. Ну, стоило устраивать всю, я не говорю, что оппозиция устроила, но вообще объективно стоило устраивать всю эту кровавую баню, да, для того, чтобы вернуться к какой-то там, я не знаю, какой-то версии Конституции 2004 года и прочее, прочее, прочее. Это говорит именно о том, о чем говорила Саша, о неспособности украинской политической элиты, к сожалению, вести политические дела, то есть заниматься своей профессией. Об этом, кстати говоря, писал и довольно нашумевшем тексте в среду, если не ошибаюсь, Федор Лукьянов в газете «Ру», у него была такая аналитическая колонка. Я в основном не согласен с его выводами, но одно положение совершенно точное. Это провал украинской политической элиты, которая оказалась не в состоянии ни а договориться, б вообще просто технологически исполнять свои функции. Ну, вот хотя бы вот все эти истории с украинским парламентом говорят очень о многом. И второе обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание, это то, что в отличие от времен императора Юстиниана, в отличие от времен Людовика XVI Робеспьера и даже в отличие от времен Парижской коммуны, сейчас очень сильно изменился контекст. Сейчас насилие, государственное прямое насилие против изначально мирных демонстрантов, да даже и не мирных и демонстрантов, на использование боевого оружия, использование армии для подавления выступлений и прочее, 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 особенно если дело происходит в Европе, это просто не допускается.
Это верно. Тут я тоже вспомню один исторический пример. Так называемая бойня на улице Транснанен во Франции, в Париже. Это после попытки очередного мятежа против довольно-таки вегетарианского режима, режима июльской монархии короля Луи Филиппа. Войска ответили тем, что в квартале, где откуда велась стрельба по солдатам, они просто шли, врывались в дома и убивали буквально всех, включая женщин, детей, там, людей, которые заведомо не могли быть причастны ни к какому выступлению. Это 1830, если я не ошибаюсь, 4-й или около того год. И никакого взрыва возмущения не произошло, общество затихло. То есть степень насилия, которое могло себе позволить государство, и вроде государство-то достаточно цивилизованное, Франция 19 века, вот еще в исторические достаточно не очень отдаленные времена, не Юстиниан, прямо скажем, она действительно была гораздо больше, чем сейчас, когда любая пролитая кровь считается действительно чрезвычайной ситуацией, и слава богу. Саша, вы хотели добавить что-то?
Да, я хотела добавить по поводу оппозиции немного, потому что Кирилл экстраполировал мое утверждение по поводу бездействия нынешней власти на оппозицию. Мне кажется, что оппозиция, в принципе, держала в уме это требование о перевыборах, потому что вот еще до того, как все это началось, вот 18 февраля, до этих событий, когда были сформулированы первые требования, да, вот амнистия, отмена этих законов и новая конституция, все эксперты говорили, что ситуацию поменять кардинально могут только новые выборы. И, в принципе, лидеры оппозиции отказались занять вот эти вот посты, хотя им предлагали, да, вот в той фазе переговоров, например, Яценюку, главе партии «Батьковщина», предлагали, значит, занять пост премьер-министра, он отказался. То есть уже тогда, мне кажется, что оппозиция понимала, что выборы неминуемы, да, что внеочередные выборы должны произойти. Но мне кажется, что они пытались все-таки эту ситуацию немножко утихомирить в смысле протестов и сначала выдвинули вот эти требования. Я абсолютно уверена в том, что если бы эти требования были выполнены и дальше начались бы переговоры между оппозицией и властью, что делать дальше, то рано или поздно это требование о новых выборах, оно бы прозвучало. И у меня нет сомнения в том, что оппозиция это тоже понимала.
В любом случае, действия правящего, так сказать, украинского класса, в широком смысле политического класса, и Януковича с его окружением, и партии регионов, и оппозиции, умелыми их в любом случае не назовешь. Тут, конечно, в определенном смысле произошла некая катастрофа. Общество, к сожалению, не создало такую за эти 20 с небольшим лет правящую элиту, которая действительно, как Кирилл верно выразился, просто делала бы свое дело, занималась бы политикой так, как ей положено заниматься, уж во всяком случае без уличных боев и десятков трупов. Но вопрос в том, вот опять же Кирилл упомянул статью Федора Лукьянова, которую я тоже внимательно прочитал. Лукьянов далеко не худший из российских политических аналитиков, хотя многие, что называется, нынешние образцы российского политического мышления в его тексте очень ярко и хорошо видны. Один из этих образцов, особенно применительно к Украине, он очень хорошо ощущается, это такое представление России как некоего, ну, во-первых, абсолютно равноправного и чуть ли не равновеликого партнера Соединенным Штатам, Европейскому Союзу, а главное, партнера ответственного, партнера солидного, не как какая-то там Украина, где происходят вот такие ужасы на столичных улицах, где абсолютно какая-то беспомощная власть, которую премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не вести себя так, чтобы о нее вытирали ноги как о тряпку. То есть вот такое сознание собственного достоинства присутствует в этих словах, в этих аналитических текстах. И мне хотелось бы обратить внимание на то, что постсоветская реальность, она, конечно, имеет самые разные проявления, но ведь, по большому-то счету, и в России с правящей элитой довольно немалые проблемы, и хотя, конечно, таких ужасов, которые творятся сейчас на улицах Киева, на улицах Москвы с 93-го года не происходило, но можно ли говорить о том, что в России, в отличие от Украины, вырос некий ответственный политический класс, который вправе смотреть свысока на происходящее в других постсоветских странах, и который уж точно застраховал Россию от возможного повторения в будущем чего-то подобного нынешнему украинскому раздраю. Ваше мнение, вопрос Александру Бубракову.
Ну, мне кажется, это вопрос такой довольно риторический, потому что вряд ли вообще можно говорить о каком-то политическом классе в России и вообще о политике в России как таковой, да, потому что, ну, существует, по крайней мере, как мне это представляется, да, некое политбюро, которое держит, скажем так, все главные нити управления в своих руках.
Кооператив «Озеро» пресловутый, что ли?
Ну, не то, что прям дословно именно как бы кооператив, но, безусловно, имеется в виду, скажем так, как вот говорят, финансово-промышленная группа. Да, здесь это, с одной стороны, как бы некие политики, силовики и крупные бизнесмены, да, или, по крайней мере, их какие-то люди. То есть я не говорю, что это там 3-4-5 человек, но, возможно, там человек 50, да, которые, скажем так, и принимают все решения в стране. Соответственно, какие решения они примут, такие решения и будут одобрены.
Хорошо, а как же президент Путин?
Президент Путин, он, скажем так, первый среди равных и публичное лицо этого режима, потому что это, скажем так, единственный действительно человек, которого можно назвать в России политиком в данный момент, публичным политиком, и который, к тому же, обладает какой-то, ну, какой-никакой, но популярностью все-таки в слоях населения. Все остальное, то есть, как бы, выборы, Государственная Дума, суды и прочее, это, естественно, как бы является в той или иной мере имитационными институтами. Просто потому, что некие приличия должны соблюдаться. Сейчас формально демократия там практически во всех государствах мира существует. Другой вопрос, что на самом деле демократическими из них являются далеко не все.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о революциях, переворотах, массовых беспорядках в связи с событиями на Украине, но пытаемся смотреть на них немножко шире, с европейской, с исторической и прочих перспектив, которые, может быть, позволят нам лучше понять, что, собственно, происходит в Киеве, каков смысл нынешней украинской трагедии и чем она может завершиться. Кирилл, ну вот, мне хотелось бы продолжить эту тему. Тему постсоветского политического пространства и того, как оно организовано. Организовано оно, конечно, по-разному, по крайней мере, внешне. На Украине вот одна модель, которая явно не сработала, обанкротилась, и, видимо, сейчас на смену ей вот так вот в муках приходит какая-то другая, мы еще не знаем, какая точно. В России вот то, о чем только что сказал Саша Бобраков, несколько иная конфигурация. В Белоруссии совсем третья ситуация, такой достаточно жесткий, компактный персоналистский режим, который можно, конечно, назвать диктатурой, с другой стороны, до полноценных репрессивных диктатур ему далековато, но, тем не менее, степень жесткости там достаточно большая. Есть ли что-то, что все эти системы объединяет и что делает их уязвимыми перед лицом вот таких кризисов, которые происходят на Украине, и потенциально нестабильными, как вы считаете?
Ну, вот их, я бы так сказал, ненастоящесть. С одной стороны, все настоящее. Солдаты, ОМОНовцы с дубинками, судьи, тюрьмы, там, я не знаю, все что угодно.
Выборы парламента, президенты.
Выборы парламента, президента. Все вроде бы выглядит как у больших парней, да? Но на самом деле, я бы использовал, вот есть известное выражение и, так сказать, концепция, да, failed states, да? Провалившихся государств, несостоявшихся государств.
Ну, это совсем к таким ситуациям, как, я не знаю, Сомали или Либерия обычно
относятся. Это верно, но я бы предложил другой термин «fake states», ненастоящие, да, не в самом делешные государства.
Кажется, он уже где-то мелькал, этот термин.
Да, ну, вот, и, наверное, я прошу прощения, если я действительно его изобрел, велосипед, наверное, но я не могу отделаться от ощущения, что речь идет именно о «fake states». А я поясню, в чем дело. Ведь вот мы сейчас вспоминали статью Федора Лукьянова, которая вполне логична, но там есть вот посыл один, который изначально ставит под сомнение все дальнейшие рассуждения. Он действительно, вы точно заметили, ставит Россию на уровень всех остальных как бы игроков в украинском вопросе. Да?
Ну, Россия в его тексте выглядит как очень ответственный актор, выражаясь таким политологическим языком.
Безусловно. И я даже думаю, что в российском МИДе есть достаточно вполне здравых людей, которые пытаются вести себя ответственно. Но что стоит за этими людьми, понимаете? Ведь как можно назвать ответственным игроком государство? Я пока говорю только как бы о государстве все-таки. А государство, которое на протяжении 20 с лишним лет занималось исключительно в основном подрывом возможности нормального существования соседнего государства.
Вы имеете в виду Украину?
Украина, конечно.
Хотя там и по отношению к Грузии были разные, скажем так, моменты.
Сейчас вот, да, пока сейчас сосредоточимся на Украине. Да, все вот эти 23 года, так или иначе, идут бесконечные разговоры о том, что это Украина развалится, что Крым наш. Прямое вмешательство в дела Украины во время выборов, которые привели в свое время к оранжевой революции. Это сейчас Марат Гельман считает погибших и проклинает Януковича. Вспомним, чем занимался Марат Гельман вот как раз перед оранжевой революции в Киеве. И как можно говорить об ответственной политике внешней государства, которое исходит из того, что ее прямое окружение не представляется им, ну, как бы субъектом международных отношений.
Ну, таких государств в истории было довольно много, правда, обычно они плохо и довольно быстро кончали. Наполеоновская Франция, там, тут Третий Рейх, я не хочу ставить, конечно, современную Россию на одну доску с Третьим Рейхом, но...
Да, пойдемте без Шендеровича, да.
Да, но это точно. Но де-факто, да...
Де-факто это действительно... Никто не анализировал еще внешнюю политику России с этой точки зрения. Речь ведь не идет о преследовании неких государственных, национальных российских интересов. Речь идет о том, чтобы сделать как можно хуже соседям.
Почему? Это прикрывается, так сказать, ну, или не прикрывается, эти люди, возможно, так действительно думают, формулировкой российских интересов как необходимости в той или иной мере подчинить своему влиянию и доминировать на так называемом евразийском пространстве, что, в общем, ну, учитывая историю человечества, так сказать, и глядя на разные примеры, ну, цель сама по себе нельзя ее назвать нелегитимной, стремление доминировать в определенном регионе. Ну, почему? Многие стремятся, Китай стремится, Соединенные Штаты там тоже в разные времена предпринимали разные попытки, доктрину Монро хотя бы вспомнить и так далее.
Да, но вы же понимаете прекрасно, что, во-первых, сейчас 21 век, да, и что речь не может идти о доминировании. Доминирование бывает разное. Китай доминирует своей экономической мощью. Ему есть чем доминировать. Китай может доминировать своим примером, как бы страны, находившейся в состоянии страшной развалины после там, Мао, в конце правления Мао, превратившейся в одну из главных, так сказать, мировых держав сейчас. У него есть чем торговать на этом рынке. А России на этом рынке торговать абсолютно нечем, кроме, с одной стороны, нефти и газа, а с другой стороны, бесконечными возможностями подрыва стабильности в соседних государствах. Европейский Союз, Соединенные Штаты не занимаются этим. У них есть товар, который они могут предложить этим обществам. Это товар, отойдем, если от пропагандистских клише и так далее, это товар не демократия даже. Это товар не рыночная экономика, потому что в той или иной степени рыночная экономика везде сейчас в мире. Это товар нормально по-человечески устроенного общества, которое не оскорбляет собственных граждан и своим существованием и поведением. И вот то, что происходит сейчас на Украине отчасти, и вот этот энтузиазм киевлян, и не только киевлян, в борьбе с Януковичем объясняется же очень просто. Эти люди просто оскорблены тем, как эта власть себя ведет.
Ну, это очень хорошо выразил плакат, его фотография тоже обошла в последние недели интернет, плакат, на котором было написано «Поймите нас, точка». Достало или задолбало, кажется, задолбало, там было так это выражено. То есть очень таким простым, разговорным, примитивным языком, но вот именно этот посыл и выражен – задолбало.
Ну, это и есть самое опасное. Если мы перенесемся сейчас в ситуацию как бы в России, да, то мы увидим, что ведь на самом деле здесь абсолютно та же самая ситуация.
Думаете? А две трети россиян говорят, что политика Путина их вполне устраивает.
Они говорят, потому что социологические опросы задают те вопросы, на которые они хотят получить соответствующие ответы. Ну, вас спрашивают о чем-то, да, и уже тем самым ограничивать возможность вашего ответа. Если провести, я не знаю, там, социологический опрос, представить себе, да, в, там, я не знаю, в ноябре 1916 года в Российской империи, то мы тоже получили бы очень хорошие для господина Романова результаты, да.
Но кстати,
это ничего не значит. Наверняка. Значит другое, значит то, вот эта масса раздражения, которая копится в обществе. И задача политиков, политической элиты, в частности, заключается в том, чтобы не погасить это раздражение, а сделать его как бы наименьшим, потому что раздражение есть всегда, да, и б, дать возможности ему, ну, относительно мирного выхода. В России последних особенно лет этого не то, что не происходит, а это абсолютно самоубийственная политика, которая фактически натравливает, во-первых, одну часть народа собственного на другое, во-вторых, натравливает собственное население на собственное государство. И рассуждать, я возвращаюсь к статье Лукьянова, рассуждать о таком государстве, как о равноценном игроке с Европейским Союзом и Соединенных Штатах, было бы, ну, скажем так, опрометчиво.
Я бы провела все-таки границу слегка в другом месте. Мне кажется, что страны, которые образовались после распада Советского Союза, их можно поделить на два таких лагеря. Это диктатуры в большей или меньшей степени и относительно свободное государство. К диктатурам я бы отнесла там Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, Россию, ну, можно их назвать их больше. Туркмения и так далее, да. А к относительно свободным странам Молдавия, Грузия, Украина. Потому что то, что сейчас происходит в Украине, не могло бы никогда бы произойти ни в Белоруссии, ни в России, потому что этот протест был жестоко подавлен в самом начале, и все бы замолчали.
А почему?
Ну, потому что там другой режим. Там другие...
То есть на это можно ответить вот этой фразой, которая, так сказать, иронично с самого начала сопровождает президента Януковича, тому еще Янукович.
Ну, на самом деле, Янукович все-таки, несмотря на все ошибки, которые он сделал, он их наломал дров, конечно,
за последние... Я бы сказал, что сейчас уже это на грани преступления, он сделал.
Да, то есть то, что он сделал. Но, несмотря ни на что, все-таки ему, слава богу, хватило мужества не разогнать силовым путем, ну вот не пойти уже до конца, да, то есть он, конечно, там предпринимал какие-то попытки и продолжает их предпринимать, но пойти до конца, да, то есть вообще всех там разогнать и навести порядок, вот, слава богу, он этого не сделал. И мне кажется, что вот этот сам факт того, что все-таки на Украине эти протесты уже продолжаются там почти три месяца, да, и то, что они возможны, и то, что возможно, что люди выходят на улицу, и несмотря на то, что они занимают даже административные здания и так далее, им позволяют высказать свою точку зрения. Мне кажется, что это все-таки значит, что эта страна
не безнадежна,
относительно свободна. И поэтому я считаю, что, конечно, да, при всем отсутствии вот этой политической культуры, я надеюсь, что вот этот опыт, который уже накопился к настоящему времени, он все-таки поможет наконец-то будущим украинским политикам все-таки сформировать нормальную действующую систему власти, которая бы действительно занималась тем, о чем говорил Кирилл.
То есть вы, если так немножко, может быть, это пафосно прозвучит, но на мой мой взгляд, уместно в нынешней ситуации. То есть вы надеетесь на то, что вот эти несколько десятков человек, которые погибли в эти последние дни, что все-таки, ну, не совсем зря они потеряли свои жизни.
Да, я надеюсь, что это так и будет. Да.
Как вы считаете, действительно Россия и Белоруссия устроены настолько по-другому, несмотря на вот те общие черты, о которых говорил Кирилл, что там революция или какое-то вот такого рода массовое насильственное выступление или невозможно, или просто будет жестоко подавлено, и система продолжит свое существование?
Ну, о Беларуси я могу сказать меньше. Мы видели, собственно говоря, уже действия белорусских властей, когда были президентские выборы, соответственно, как были разогнаны довольно жестоко эти выступления и посажены под арест лидеры, да, и после этого как бы все прекратилось, все в стране затихло, да. Но понятно, что речь идет о таком довольно жестком режиме, который не допускает таких массовых каких-то проявлений, но при этом как бы по отношению к Беларуси все-таки у меня из этих трех стран, пожалуй, прогноз, как ни странно, наиболее благоприятный. Мне представляется, что существование этого режима, оно завязано на одну фигуру. Это Александр Лукашенко.
Да, безусловно. Это самый персоналистский режим, конечно, из всех трех стран. Да.
Во-первых, начнем с того, что человек смертен, да, как бы стареет это и так далее. Это первое. Второе, как бы мы видели в истории примеры разные. Взять ту же Испанию, взять ту же Португалию, где просто вот такие вот авторитарные лидеры, они как бы или уходили в иной мир, или каким-то образом просто становились дряхлыми, передавали как бы эти бразды правления, и этот режим как бы постепенно, притом без каких-то особо кровавых потрясений...
Растворялся.
Постепенно, да, он именно что как бы там не то, что восставший народ свергал статую тирана, да, или там кого-то расстреливал.
Ну, революция вот... Гвоздик была в Португалии, ну, но она, да, не но, была но, особенно кровавой.
Насколько я понимаю, там этого Каэтану тоже отпустили с миром.
Абсолютно.
И каким-то образом даже элементы этого режима интегрировались в существующий, что ли, порядок вещей, то есть как бы было какое-то такое национальное примирение в определенном смысле. Мне представляется, что Белоруссию ждет, в конце концов, именно эта судьба.
Ну, мне, как выходцу из этой страны, вы просто сейчас бальзам на душу пролили, потому что, конечно, хотелось бы такого мирной трансформации без тех картин, которые мы сейчас видим на киевских улицах. Кирилл, ну и ваше слово в заключении. Как вы думаете, есть тут отличия некие, которые не позволят или, наоборот, позволят России не пойти украинским путем?
Ну, к сожалению, отличия только через исключительно масштабе. Совершенно невозможно исключать того, что происходит в Киеве, что это то же самое произойдет в России, но с поправкой на несколько вещей. Страна огромная, это раз. Вовлечены гораздо более серьезные в экономическом, финансовом, в идеологическом смысле силы. И в-третьих, путинский режим в своей самоизоляции, в своей автарке, если угодно, он зашел ведь гораздо дальше, чем Янукович. Все-таки
Янукович, собственно, никогда в изоляцию не уходил, он все время играл между Евросоюзом и Россией.
Именно. Но я про изоляцию режима внутри страны, да, я бы вот так сказал это. Понимаете, дело в том, что при всех своих недостатках и сейчас уже явно совершенно пороках, режим Януковича действительно пытался балансировать, и страна очень непростая, состоящая из разных частей и так далее, и он, в общем-то, не позволял себе прямых идеологических жестов и попыток разработки идеологических стратегий. Чем занимается Путин, да? А это заводит все дальше и дальше и дальше, потому что одно дело, когда вам не нравится персонально как бы Янукович, да, или условно там с другой стороны Яценюк, или вам не нравится, что воруют и берут взятки, это естественно совершенно. А другое дело, что против вас, если говорить о наиболее, скажем так, продвинутой части российского населения, объявлена фактически холодная война со стороны собственной власти. И тут уже вопрос не о том, хороший или плохой Путин, или хороший или плохой Дмитрий Киселев, или еще кто-то, да. Речь о том, что собственная власть в отношении вас, именно конкретно вас, человека, который честно работает, который имел несчастье получить нормальное высшее образование, а не купить диплом или не купить диссертацию, и который имеет свои собственные взгляды, но почему-то с какого-то момента, без всяких поводов с вашей стороны, вас начинают подозревать в том, что вы чуть ли не враг собственного государства и собственного собственного народа. И поставить вам в пример каких-то бездельников, якобы рабочих, я не собираюсь обижать никаких рабочих. Настоящие рабочие – это прекрасный совершенно класс, такой же, как и все остальные. Но вам-то, так сказать, пример ставит совершенно другое. Да? Вам пример ставит каких-то бездельников, которые собираются на огромные митинги, которых сгоняют на митинги, которые просто своим существованием оскорбляют вас, гражданское чувство. Вот это все очень сильно усугубляет политические проблемы, которые есть у путинского режима. Не дай бог, конечно, если все это в каком-то виде начнется, но если это начнется, и если Путин и его окружение не сделают срочных выводов из того, что происходит на Украине, вот прямо сейчас, то боюсь, что ситуация будет еще хуже.
Ну что ж, Кирилл Кобрин выдал довольно мрачный прогноз. Будем надеяться, что он все-таки не сбудется. В заключении нашего разговора, заключение здесь напрашивается абсолютно однозначное и логичное. Хотелось бы просто пожелать, чтобы на Украине кровопролитие как можно скорее кончилось, чтобы все-таки здравый смысл возобладал, чтобы улицы Киева, прекрасного города, наконец, опять вернулись в свое естественное состояние, тем более, что приближается весна, когда этот город, я хорошо помню, когда он особенно, особенно хорош. А на этом мы завершаем нашу очередную беседу из цикла «Тема недели» в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». В ней участвовали Александр Вагнер, Александр Бибарков и Кирилл Кобрин. Вел беседу Ярослав Шимов. Напомню, наши подкасты всегда можно найти на страничке «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes. Мы продолжим разговор через неделю. Всего хорошего.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6030, 9590, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».